фантастическую музыку Клауса Бадальта из «Пиратов Карибского моря» мы начинаем не менее фантастический утренний разворот. Столица 9 часов и 6 минут. Вы слушаете радио «Эхо Москвы», в студии Алексей Осин и Владимир Варфоломеев.
Здравствуйте, искатели приключений, я бы даже сказал.
Во втором часе мы заведем речь о справедливости на примере реальной истории, очень похожей на сюжет известного фильма «Ворошиловский стрелок». Но начнем с разбора случаев телевизионного мошенничества. Сегодня о громком лохотроне, который выходил в прямом эфире, пишут многие газеты. С Сан Санычем Пикуленко минут через 30 обсудим инициативу автомобилистов об отставке главного московского ГАИ и ответим, конечно, на ваши вопросы. А в спортивной рубрике «Под занавес часа» вместе обсудим тот риск с четверным выбросом, на который пошли наши фигуристы, из-за чего они ошиблись и заняли на чемпионате мира лишь третье место. Принять участие в развороте вы можете при помощи простейших средств связи. Наш телефон 363-3659, номер для СМС плюс 7985-970-45-45.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Ситуация в Греции сегодня будет основной темой двойного саммита Евросоюза и зоны евро. Он открывается сегодня в Брюсселе. В его рамках должна состояться встреча лидеров 16 государств для согласования плана помощи Греции. Фактически проблема Греции – это проблема зоны евро, так как ни одна из стран ЕС, не входящая в нее, не будет участвовать в сборе средств для Греции. Премьером является Великобритания, которая демонстративно равнодушно наблюдает за поисками компромисса вокруг плана помощи Греции, не собираясь принимать в нем участие. В настоящее время нет сомнений, что помощь Греции будет оказана. В течение последней недели о необходимости такого решения прямо заявили глава Еврокомиссии, президент ЕС, лидеры Испании, Италии и Франции. В оппозиции к этому плану пока остается Германия, которой предстоит стать одним из главных спонсоров этой помощи. Однако остальные главы государств зоны евро рассчитывают найти компромисс с Берлином. По неофициальным данным, пакет финансовой помощи Афинам составит от 20 до 25 миллиардов евро. Сегодня на токийской бирже правит подорожавший доллар. Он подскочил к иене до самого высокого уровня за последние 2.5 месяца. Это произошло под влиянием роста процентов по долгосрочным кредитам США и финансовых проблем Евросоюза. В некоторые моменты торгов за доллар давали более 92 йен. Это примерно на 1.5 йены больше, чем во второй половине дня в среду. Такая ситуация выгодна японским игрокам и поэтому способствует покупкам на токийской площадке, отмечен рост индексов. А вот российскому рынку акций не удалось удержать на зеленой территории. Индекс ММВБ просел в пределах 0.5%, РТС потерял чуть больше. В основном игроки ориентировались на негативную динамику рынка сырья. Так что больше всех пострадали бумаги нефтяников. Упали котировки «Газпрома», «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза». Хуже остальных бумаг сектора выглядели акции «Лукойла». Нефть к концу дня просела на 1.5%, баррель Брента опустился ниже $80, «Лайт» остановился на отметке 80.5. Сейчас котировки по-прежнему смотрят вниз, ценовые значения пока не изменились. Давление на котировки оказалось укрепившийся к евро-доллару, а также данные о росте запасов сырья в США. За неделю запасы сырой нефти выросли на 7 миллионов баррелей. Аналитики ожидали, что они вырастут только на 1.5 миллиона. Банковский сектор закрылся разнонаправленным движением котировок. Сбербанк прибавил более процента, ВТБ снизился на процент с небольшим. Финансовый кризис перерастает в бюджетный. По мнению многих экспертов, теперь на первый план вышли гигантские государственные долги, которые увеличивались благодаря реализации масштабных антикризисных программ. Главный вопрос, как правительство будут сокращать дефициты госбюджетов. Проводить более сдержанную социальную политику готовы далеко не все. Правительство России не будет сохранять высокие антикризисные пошлины. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Путин. Он отметил, что высокие пошлины негативно сказываются на развитии российской экономики и могут привести к технологическому застою. По словам Путина, в этом году ожидается снижение среднего уровня импортных пошлин до 10.15%. Центробанк России может в очередной раз понизить ставку рефинансирования, уровень, под который главный финансовый регулятор выдает суды коллегам на рынке межбанковского кредитования, пишет сегодня российская газета. Ставка может быть снижена на четверть или сразу на 0.5%. Сейчас, напомню, она составляет 8.5%. Снижение возможно по причине укрепления рубля и низких темпов инфляции. Из заключения о валюте. Доллар стоит 29 рублей 58 копеек, евро 39.72.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Ты что себе думаешь? Реклама. Компания ITE приглашает на 16-ю строительную и интерьерную выставку «Мосбилд-2010». Выставка будет проходить с 6 по 9 апреля на двух площадках – в экспоцентре на Красной Пресне и в Крокус-экспо. «Мосбилд-2010» с 6 по 9 апреля. Проезд до экспоцентра от станции метро «Выставочная». Проезд до Крокус-экспо от станции метро «Никинина». Бесплатный билет на www.mosbuild.com.
И база, и как по заказу наладится личная жизнь. Мужики, принимайте «Импазу». Ну все, девчонки, держись.
«Импаза». Уверенность в собственных силах. Спрашивайте в аптеках.
«Импаза».
Консультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
9 часов 12 минут. Ведущий разворота традиционно люди неграмотные, поэтому газету нам читает Людмила Стрельцова. Доброе утро.
Доброе утро. Начну сегодня с «Коммерсанта». Украинские активы пересчитают по газовой цене. В Москве сегодня Путин примет своего нового украинского коллегу Азарова. Премьеры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, как это обычно пишется в газетах. Но, как стало известно «Коммерсанту», Москва уже дала понять Киеву, что создание газотранспортного консорциума с участием «Газпрома» недостаточно плата для снижения цен на газ для Украины. Москва будет добиваться пересмотра итогов передела собственности на Украине в период правления Ющенко, когда многие российские олигархи потеряли активы в стране. Об этом в «Коммерсанте». Стало известно вчера о том, что во Франции был убит вор в законе Владимир Джанашея по кличке Ладо. По версии полиции, с ним расправились его коллеги из конкурирующего криминального клана, отомстив ему за смерть убитого в прошлом году легендарного япончика. И есть опасения, что убийство Ладо может вызвать череду новых кровавых разборок. Об этом в «Коммерсанте» читайте.
Лишь бы нас... люди друг друга режут, давят.
Лишь бы нас, простых граждан, все это не коснулось.
Словом, идет нормальная повседневная жизнь, обыкновенное чудо.
Ну, кстати, мафии посвящает большой раздел газет «Московский комсомолец», выходящий сегодня. Русская мафия не почила в бой с 90-ми отнюдь, а переживает эволюцию. Мафиози срослись с госаппаратом так, что не различить, кто перед тобой, мафиози или сановник. МК с помощью одного из знатоков российского преступного мира, как обычно пожелавшего остаться неизвестным, пытается ответить на вопрос, что такое русская мафия сегодня, на первой и на восьмой полосах издания. Читайте. Амнистия оказалась сложной также в МК. Вместо десятков тысяч заключенных речь пойдет лишь о сотнях. Школа страшнее школы. Вся шестая полоса МК посвящена школе, которая действительно... скандальный сериал, перед которым, в общем, меркнет перед реальностью, перед реальной школой и о девятиклассниках города Шелехова Иркутской области и о подмосковном Жуковском, где подают в суд на учителя русского языка и литературы, который обвиняется в оскорблении детей. Вообще, что происходит с российской школой?
Кстати, сейчас информагентство сообщает, что по следам Иркутского этого беспредела детского возбуждено уголовное дело.
Это когда учительницу 76-летней, по-моему, избивали там ролики. Да,
и в отношении бывшего директора школы и ряда чиновников из местного управления образования начата доследственная проверка. Криминальную тему, но теперь уже в том, что касается лохотронов в прямом телеэфире, мы продолжим сразу после краткого выпуска последних известий.
Вот новый разворот.
Москва, 9 часов 15 минут, на Эхе новости. Государство намерено поручить крупному бизнесу контроль над инвестициями в спорт. Как пишут сегодня «Ведомости», при Российском футбольном союзе, в частности, может быть создан попечительский совет, который возглавит Роман Абрамович. Помогать ему будут председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и президент РЖД Владимир Якунин. По данным источников издания, решение о создании попечительского совета при РФС может быть принято уже в апреле. Суд США отклонил требования к ЦРУ раскрыть документы, связанные с жестокими методами допросов заключенных по делу о терактах 11 сентября. Таким образом, суд уже во второй раз за последние полгода отклонил подобный иск. По словам судьи, его мнение по этому вопросу не изменилось. Он говорит, что обязан руководствоваться решением главы ЦРУ, которое является основополагающим. Спецслужба уверена, что раскрытие документов, связанных с допросами террористов, нанесет огромный вред национальной безопасности. Ранее был отклонен иск Союза защиты гражданских свобод. Авиакомпании стали терять меньше багажа. В 2009 году не долетели в срок 25 миллионов чемоданов. Годом ранее по пути потерялись 33 миллиона. Об этом говорится в отчете, который опубликовала компания, специализирующаяся на разработке информационных систем для аэропортов и авиаперевозчиков. Отчасти позитивная динамика объясняется тем, что снизился пассажиропоток. В минувшем году он сократился более чем на 2,5%. Согласно статистике, также 96% не долетевшего вовремя багажа возвращалось владельцам в течение 48 часов. Официальный курс доллара 29 рублей 58 копеек, евро 39 рублей 72 копейки. В Москве сейчас около 5 градусов мороза. Днем обещают плюс 1,3, возможен небольшой снег. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Доброй ночи, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал 7ТВ в прямом эфире. Программа «Спортмания». Меня зовут Милена, буду сегодня с вами я. Мы вам будем помогать зарабатывать, я вам буду подсказывать. Ну, а денежки вы можете заработать с помощью интересных заданий. Давайте посмотрим, какое же задание принесет вам большие деньги. Итак, 77 тысяч рублей в розыгрыше. И первое задание смотрим внимательно на экран. Ну что ж, пора приступать. С нетерпением жду ваших звоночков, ваших вариантов ответа. И хотелось бы уже услышать победителя. Да, друзья мои, с первой секунды программы я буду ждать победителя, никого другого. Пожалуйста, не ошибайтесь. Ни в коем случае не нужно тратить время в мое и ваше на неправильный вариант ответа.
Вот так все это было красиво и ярко, маняще в телеэфире. Но накануне мы узнали, что это лохотрон.
Да, на этот раз мошенники использовали тактику 2 в 1. Жертвами стали одновременные владельцы мобильных телефонов и телезрители. Ну, суть игры проста. Как кроссворд разгадываешь, телеведущий задает вопрос, телезритель должен позвонить в студию с мобильного телефона, конечно же, ответить правильно. Однако дозвониться могли только, так сказать, свои люди из соседней комнаты по стационарному телефону. Обычные же телезрители оказывались, в общем, в роли лохов. Уж простите, они слышали просьбу оператора подождать ответ. Ждать приходилось минут 10, оператор просил подождать еще и еще, то есть разговор блокировался искусственно. Потом связь вовсе обрывалась.
За минуту брали около 60 рублей разные сотовые операторы. Вот представьте, 600 рублей вот так вот натикало человеку.
Да, причем в это время картинка-то была очень радужная на телеэкране, то есть ведущий нормально общался с якобы дозвонившимися такими же, как вот ожидающие. На самом деле это были, конечно, подставные люди. Ну, в общем, развод в прямом эфире, об этом вы можете прочитать в «Российской газете», и очень большая статья в «Коммерсанте» тоже на эту же тему. Ночные игры засветились. Дело возбуждено в отношении производителя викторины ООО «Активити», подтвердила менеджер по маркетингу 7ТВ. Собственно говоря, там на этом телеканале их и накрыли. В милицию неоднократно жаловались зрители, звонившие с мобильных телефонов.
В этой связи Паша из Томска вопрошает. Не пойму ничего. Почему раньше не закрыли этот лохотрон?
Это уже несколько лет идет, вот после того, как я этот 3 раза посмотрел, я сразу понял, что это лохотрон.
Сколько проиграл?
Алло, гараж?
Я ничего не проиграл.
У меня родные несколько раз порывались, говорят, ну вот слово-то очевидное, сейчас мы его легко отгадаем. Я говорю, пожалуйста, родные мои, не трогайте телефон.
У меня, знаешь, какая мотивация была? Когда я первый раз увидел, я позвонил. Потому что девушка стояла, и никто ей не звонил. Мне было так... Ну, она коллег же вроде, да, она находится в прямом эфире, ей фактически нечего говорить, она мелит какую-то чушь такую милую.
Тянет
себе.
Время.
Тянет время. Я думаю, ну надо все-таки как-то...
Там еще же девушка-то какая вот с такими голубыми глазами.
Достоинствами. Я, значит, набрал номер, но потом понял, что это ерунда.
И глаза все-таки это были минимальные ее достоинства.
Ну вот, и вот потом, конечно, уже вот больше не звонил. Ну, наверное, все грешные, да.
Что все переключают кнопки и ищут какие-то, наверное, телеканалы, благо их сейчас полно, они обязательно напарываются на ту или иную программу. Вот «Алло, Гавайи», например, здесь тоже вот в «Российской газете», например, приводится такая программа, я я ее помню. Хорошо, я тоже на нее, я не помню, на каком телеканале она шла, но я помню, что, конечно, такая есть. Итак, уголовное дело по статье «Мошенничество» уже заведено. 7ТВ прекратил все отношения со «Спортманией», но подобные игры есть на других каналах. Сейчас это все будет, конечно же, проверяться.
Пишет нам слушательница, которая назвалась Дульсинея. В этот лохотрон или лототрон муж продул 6 тысяч, сломала скалку об его дурную башку.
Ну, кстати, психологи говорят, что здесь есть некая психологическая мотивация. Здесь, конечно, не столько говорит, наверное, об уме человека, да, сколько о том, что вот когда человек видит до слова, как я же могу отгадать. Это то же самое, что человек берет кроссворд, да, почему составители кроссвордов пытаются сделать их, ну, достаточно легкими, да, чтобы человек почувствовал, как же я умный.
То есть ребята грамотные программы придумали.
Ну, в общем, конечно, потому что это же давным-давно существующий развод. Но здесь вот теперь споры такие ведутся, кто же, собственно, в этом виноват, потому что еще и, как сказать...
Да, друг на друга кивают.
Да, на друг на друга.
Говорят, нас купили короткий номер, мы ничего не знаем.
Так называемые контент-провайдеры. И в этой связи вся большая сотовая тройка заявила, что не получала никаких жалоб абонентов в связи с данной викториной.
Угу. Вот одна минута соединения в любой викторине для абонентов в Импелком.
Ну, я сказал, около 60 рублей.
Да, 59, Мегафон 60, МТС тоже 60. Но представители большой тройки обвинения опровергают. Они говорят, что производители викторин заключают соглашение не с ними, а с посредниками, контент-провайдерами, покупающими короткие номера. Но на самом деле это действительно так, потому что вот эти контент-провайдеры, они, собственно, и получают все деньги.
Но пока предварительно УБЭП, московский, подозревает и сотовых операторов самих в участии в этом сговоре.
Да. Получается, что виноваты вот компании-организаторы викторин, которые предлагали свои услуги телеканалам. Были с ними связаны руководители телеканалов? Это вопрос второй.
Ну, мне кажется, ответ должен быть достаточно очевидным.
Да, и, кстати, еще один момент. Ежемесячный доход от этого мероприятия превышал 1 000 000 рублей. Ну, а телевизионщики говорят, что это мало. И в
сравнении с рекламой, меркам нашего телевидения это не сумасшедшие
деньги. Но если это ночные часы, и надо забить какое-то количество эфира, какое-то количество минут, и получить еще 1 000 000 рублей, я не думаю, что это так уж плохо, прямо скажем.
Сергей пишет, а мне халявщиков не жалко. Ну, почему халява? Ведь существует много вполне себе приличных цивильных игр и лотерей, в том числе на телевидении. И далеко не каждый из них, к счастью, является обманом. А стремление человека сыграть, угадать, в том числе проявить в определенном смысле свою эрудицию, свои знания, это похвальное желание. Но только иногда ты можешь нарваться на мошенников.
Мне не жалко глупых людей, потому что можно сыграть один раз, понять, в чем дело, или посмотреть, и уже от этого отказаться.
И
а если человек постоянно, ну даже не подавать.
А мне и этих людей жалко так же, как было жалко вкладчиков, которые сначала несли деньги в МММ, потом в Чару, потом
здесь была,
в Хопер Инвест и так далее.
Другая ситуация.
Но принцип один и тот же. Лёна,
принцип, да, но там все-таки на экономической безграмотности наша была основана это все мероприятие. А здесь...
А здесь разве ты можешь подозревать, что федеральный канал, который легально работает в твоем ящике, что там могут сидеть жулики? Тоже ведь нет.
Ну, учитывая то, что все-таки доверие...
Я могу.
Доверие народонаселению к средствам массовой информации...
Но если элементарное задание, если у нас на радио отвечают на более сложные вопросы с одного щелчка, здесь элементарнейшее задание, не знаю, млекопитающее, дающее молоко, первое К, последнее А. И сидят и говорят, кукуруза.
А вот Миха пишет, и он утверждает, что в прямой эфир в эту игру можно было дозвониться. Люди дозванивались. Там бабуля однажды в прямом эфире ведущую матом обложила. И я сам дозванивался, пишет Миха.
Ну вот, кстати, мне как раз и кажется, что тяжело будет доказать, что туда невозможно было дозвониться. Потому что даже если есть один человек, который дозвонился, это уже, в общем, показатель.
Напоследок, кстати... давайте попробуем немножко помочь сотрудникам московского УБЭПа, которые расследуют это дело. Надеюсь, что им удастся установить виновных и привлечь их к ответственности. Они обнародовали накануне свои контактные номера для тех, кто считает себя пострадавшим от этих лохотронов.
Да, звоните 950-44-57 и 950-46-47. Кстати, вот еще напоследок, минимальное наказание по этой статье — штраф от 300 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы сроком до 5 лет.
Спасибо. После небольшой рекламы новые газетные темы.
Развернитесь, пожалуйста. Расслабься и послушай. Реклама.
Тест-драйв Пирелли. Шины ПЭТ-ЗЕРО. Машины Pirelli Pajero держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Наслаждение дерзким спортивным стилем езды, комфорт и надежность. Именно для этого созданы легендарные сверхвысокоскоростные Pajero, которыми экипированы самые престижные автомобили мира. Pirelli Pajero. Управляй мощностью, освободи эмоции. Подробности на сайте pirelli.ru.
С 1 марта в салонах оптики «Очкарик» оправы по тарифу 0 рублей. В каждом салоне «Очкарик» вам предложат до 100 моделей бесплатных оправ для заказа очков. Чтобы сэкономить, выбирайте оправу по тарифу 0 рублей и заказывайте очки, оплачивая только стоимость линз и работы. Проверка зрения бесплатна. Условия акции в салонах и на сайте очкарик.ру. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. «Очкарик».
В Стокгольмской школе экономики день открытых дверей. Вы встретитесь с выпускниками, преподавателями и директорами программ школы, а также поучаствуете в дебатах с ректором Андершем Лильенбергом. Новотель «Москва-центр», зал «Париж», Новослободская улица, дом 23, 25 марта, в четверг, в 19:30. Регистрация на сайте Стокгольмской школы экономики.
Каждый менеджер должен сделать в своей жизни три вещи. Слушать начальника, любить начальника, забыть про бонусы. И все время читать журнал «Русский репортер». Журнал «Русский репортер». Журнал живых.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворот.
9:27, слушатели не дают нам пока бросить эту тему. Александр пишет, вот это интересно. Общался с человеком, близким к этой теме. Там даже не было у них прямых эфиров. На телеканалы передавался уже записанный диск с девочками, и канал ставил его вот якобы в прямой эфир. В теме были канал, оператор, мошенник и тот же УБЭП тоже, уверяет наш слушатель Александр. Другой слушатель с тем же самым именем считает, то, что сейчас происходит, это просто началась кампания по отбору чистоты у телеканала 7ТВ. В такую версию в наших условиях я, кстати, тоже готов поверить.
Ну, тогда надо всех привлекать. Не на одном же канале это дело происходило.
Ну и напоследок. Замечательное пожелание, Евгений Спенза. Вам огромное за это спасибо. А нечего телек смотреть. Надо книги читать и радио слушать. Эхо Москвы. Целиком поддерживаю. Возвращаемся к газетам.
Ну да, и газеты читать время от времени. Я хочу обратить ваше внимание на «Московский комсомолец». Опять же, на свободную тему в этом номере рассуждает журналист Евгений Додолев, известный журналист, руки прочь от Гриши Перельмана. Весь мир и в нашей стране заинтересовались Перельманом в очередной раз, потому что, опять же, он неизвестно, отказывается от миллиона или нет, но, по крайней мере, не берет его, это точно. И очередная попытка совратить Перельмана миллионом исключительно интересна, пишет Додолев.
Совратить миллион.
Да, в цивилизованном пространстве большой мировой деревни давным-давно однозначно победил культ Мамоны. Все меряется на бабло, и противостоять этому культу может только очень сильная личность. А укорениться такая личность может только в нашей ментальной культуре, которую мы сами пока еще не способны в полной мере оценить.
Знаете, по-моему, он просто из другой цивилизации человек. Для него это ничего не значит абсолютно.
Он настолько на своей волне, по-моему. И мне кажется, что здесь, да, я тоже
учитывая,
не слишком согласна.
Ему удалось разгадать эту знаменитую теорему Пуанкаре, я бы предположил, что он вообще приехал к нам с другой планеты.
Ну, знаете, как у Стругацких, целесообразность строительства моста через реку с точки зрения щуки. Мы не можем понять его мотивов, его движений души.
Мотивации, да.
Но я бы еще добавил газету «Советский спорт». Здесь интервью с самым успешным тренером по фигурному катанию Олимпийских игр, нашим соотечественником, по крайней мере, бывшим Игорем Шпильбандом. Он завоевал, ну, его подопечные завоевали первые и второе места в танцах на льду, и он рассказывает о кухне, о механике того, что происходило.
Вот это очень интересно, особенно в контексте проходящего ныне чемпионата мира по фигурному катанию.
Вот, кстати говоря, будете удивляться, он говорит, что то, что произошло с нашей командой фигуристов, не провал. Он сказал, что у нас просто смена поколений, у нас роскошные молодые фигуристы. Он рассказывает конкретно о нескольких примерах. Поэтому он считает, что ничего ужасного с нами не произошло. И руководство Федерации фигурного катания, по его мнению, менять не надо. Оно хорошо.
А между тем, сегодня пришли новости, что глава Федерации Валентин Писеев получил своеобразную черную метку из Кремля. И в целом о фигурном катании мы поговорим подробно через 15 минут нашей спортивной рубрики. Впереди краткие новости, а затем встреча с Александром Пикуленко и все об автомобиле.
Вот новый разворот.
590551.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Спонсор компания «Пирелли» представляет шины «Пирелли». Стиль, комфорт и безопасность.
Выглянем в окно, посмотрим, что там на дорогах. О, пробки-то 69 баллов из 100 возможных по данным портала карты Mail.ru. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня Федерация автовладельцев России в Москве проведет пикет с требованием отставки главного столичного автоинспектора Сергея Казанцева за организацию на МКАДе живого счета. При этом пикет согласован с префектурой, пройдет он на углу улицы Сретенка и Садового кольца, то есть как раз неподалеку от здания ГИБДД, численностью до 30 человек. Вообще, изначально федерация планировала такой митинг, большую акцию на Садово-Самотёчной. Однако префектура под предлогом невозможности обеспечения безопасности из-за узких тротуаров и стоянки служебного автотранспорта предложила перенести пикет к станции метро Сухаревская. Поддерживаешь требования?
Я поддерживаю требования и считаю, об этом говорю уже несколько лет. Считаю, что Казанцева надо гнать поганой метлой с этой должности, потому что то, что творится в ГАИ, всем видно, и просто народ уже доконал. Только не надо делать его жертвой политики, потому что вот ведь у нас провели 200 автомобилей, проехали уже по Садовому кольцу с требованием как раз отставки Казанцева. И ручные журналисты, среди нас такие есть, вы знаете, они уже написали, что это была политическая акция.
А что ты на меня-то сразу смотришь?
Нет, я не на тебя, я вообще говорю. У нас таких нет, как ты знаешь.
Ваша не на меня.
Вот, я просто открываю газету, да, и московскую, и просто вдруг вижу, что были выдвинуты политические мэра, да? требования об отставке начальника ГАИ. Вы знаете, если дурак начальник, то как, при чем тут политика? Вот этого я не понимаю. А для меня Казанцев, ну, в его ведомстве воруют, насилуют.
А я вот бы не стал говорить, что он дурак.
Ну, я и не говорю, что он дурак. Это образное, если...
Понятно.
Я, ты же понимаешь, это образное выражение.
Наоборот. А другое дело, что то, что происходит с ГИБДД, это полное безобразие. Но происходит это, я полагаю, что в интересах
ты
определенных
знаешь,
людей.
Ты знаешь, я тебе могу сказать,
держит.
Как у нас вся милиция, структура вертикальная, понимаешь, и за все отвечает первый человек. Вот какое первое лицо, такая и система. И больше того... Вот
нет, например... просто, Сан Саныч, ты оцениваешь эту систему с точки зрения организации дорожного движения. Конечно. А они оценивают ее совершенно с других... Она работает и придумана, и сделана абсолютно для другого.
Конечно.
Вот и все.
Конечно,
поэтому не надо говорить, что они дураки. Они ее устроили очень грамотно и абсолютно для себя выгодно.
Но иногда проколы случаются. Сан Саныч, вот буквально только что пришла новость вот этого Интерфакса. Я думаю, она станет таким бальзамом на твою израненную душу. Прольется. СКП возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника ГАИ Хакасии. Он подозревается в вымогательстве взятки у предпринимателя за беспрепятственную выдачу бланков справок счетов.
Ну вот. А я вам могу сказать, что, возвращаясь к Москве, вот вчера в 15:00 у ресторана «Пекин», да, экипаж 2-го спецбатальона, номер 1824 на «Форде Фокуса», знаете, что сделал? Для организации беспрепятственного проезда прыща по Садовому кольцу они выезд с разворота из Брестской закрыли. Причем просто встали. Но самое было, что меня потрясло, вот в этой толпе из десятка машин стояла реанимация. Ребята, вот скажите мне, чем это отличается от живого счета на Московской
Ничем.
Кольцевой дороге?
Абсолютно.
Когда вот эти два бездельника, подчиненные генерала Казанцева, даже если мне потом скажут, не надо назвать, они откровенные бездельники. Их задача была из этой пробки вытащить реанимацию и быстро пропустить, а прыща приостановить, чтобы проехала реанимация. Там рядом детская больница, вполне возможно, что эта реанимация везла ребенка. Когда едет реанимация, счет идет на секунды, а они простояли. Я специально остановился, сфотографировал. Притом, когда я начал фотографировать, да?
Прибежали.
Это нет, он стыдливо отвернулся, инспектор. Один машину поставил, чтобы не ехали, а второй с палкой бегал.
Ну, хотя бы чувство вот. Стыда, это
чувство
неплохо.
Чувство стыда у него явно присутствовало, понимаете? Вот и мне после этого, что мне можно сказать? По поводу генерала Казанцева, если его подчиненные устраивают такое свинство.
Кстати, а вчерашний...
Понимаете, это называется подлость власти. Даже это уже не хамство власти, а это подлость власти.
Да нет, Сан Саныч, на самом деле, когда существует оккупационный режим, все права имеют только оккупанты.
Ну, согласен с тобой.
Ну, это вы уж прям жесткость формулировок.
А как ты еще это назовешь? А вот ты понимаешь, вот либерал Осин. Да?
Теперь я уже либерал.
Вот представь себе, что твой ребенок попал вот в этот автомобиль реанимации.
Нет, то, что вот это
и там сидит врач, который там говорит тебе что-то, да? Причем они так, вот меня больше поразило, они так сидели удрученно, они выключили мигалки, да, и вот сидят, ну и что?
И вот смотри, Лёш.
Может быть, там вот никого не было, может, они просто стояли.
Отец, который мог находиться в этой машине, попав в такую ситуацию, он ведь может решиться на такие шаги, о которых мы речь с тобой поведем в начале следующего часа. Если... Просто найдет себе берданку и пойдет отстреливать. Да. Зачем это надо?
Я с тобой согласен. На самом деле нужно было подойти все-таки к... Они понятно, что сами не поняли, но подойти и рассказать ситуацию или водителю, или врачу, или отцу, который в машине непременно...
Ну, понимаешь, как...
Если она...
Я считаю, что если инспектор ДПС видит реанимацию, а это белый автобус вот с такой надписью, вот, он должен бегом бежать, всех расталкивать, а ее пропускать. А они перекрыли, потому что по Садовому кольцу ехал какой-то прыщ. Это ровно в 15:00 было. Там десятки людей стояли, все это видели. Это как раз у Пекина напротив.
Это обычным уже у нас считается, обычным кажется. Я, кстати, в этой связи вспомнил наш
вчерашний... К оккупации тоже привыкаешь постепенно.
Да. Ну, Владимир, как хорошо... Нет, подожди. Как хорошо сказал Шендерович, что когда один раз насилуют, это трагедия. А когда каждое утро приходят и насилуют, ну, это становится естественным.
Так вот, я все мне не дадите вспомнить нашу замечательную историю вчера по поводу того, что засняли, как оппозиционеры давали взятки гаишникам. Уже потому, что они не взяли, ясно, что это провокация.
Конечно.
Потому что 99% людей не верят, что в такой ситуации работник ГИБДД отказался.
Вы знаете, ребят, а ведь попались на провокацию эти ребята. Почему? Потому что, во-первых, почему они оказались в машине ДПС?
Ну, приглашают, говорят, присядьте туда.
На каком основании? Значит, протокол составлять будем? Это значит, уже за этим следовало нарушение, за которое составляется
Подожди,
протокол.
Подожди, Сан Саныч, а как реагировать, когда тебя гаишник приглашает в свое авто?
А ты понимаешь, в чем дело? Смотри, для чего.
Интересно, да.
Если ты нарушил и для составления протокола, ты можешь сказать, вы составляете, я тут постою. Ты имеешь полное право отказаться присесть к нему в автомобиль. Он может составить протокол, а ты потом распишаться. Как только ты садишься в автомобиль, ты уже попался. Значит, ты пытаешься договориться с инспектором. А там, насколько я видел, провокации. Провокации стопроцентные. Но ведь ребята договаривались. Не надо. Вот только не надо лепить мне Горбатого.
Хорошо. Давайте. 9:43. Хотя бы на один вопрос наших слушателей ответим. Тут такая смс, Сан Саныч, пришла тебе из Дагестана. Послушай.
Да.
Сан Саныч, родимый, неделю уже не сплю. Помоги, пожалуйста. Асельдар из Махачкалы. Тут, извини, продолжение есть. Что выбрать, мини-купер или Альфа-Ромео Мито?
Конечно, Альфа-Ромео Мито. И причем я вам могу сказать, что очень мужественный автомобиль будет, достойный мужчина из Дагестана. Все-таки, вы знаете, вот на Кавказе появляются мужчины, которые не считают себя оскорбленными, если у него машина меньше, чем Land Cruiser 200.
Чем шашка.
Вот, нет, но, понимаешь, есть национальные традиции. Вот национальные там традиции на Кавказе ходить с оружием, например.
Слушай, ну какая может быть национальная традиция, связанная с маркой автомобиля? Вы
хорошо.
Что?
А как? Большой, белый. Вот, ты понимаешь, лошадь, украшенная серебряной сбруей. Это такое украшение мужчины кавказского. Поэтому белый автомобиль в хроме — это та же самая лошадь, украшенная...
Я, кстати, знаю, почему он не спит. Помните, заплати налоги и спи спокойно.
Да. А, кстати,
подождите. Машину.
У Альфа-Ромео Мито есть очень хороший цвет. Называется белый... Как он называется? White Diamond, да? Белый бриллиант. И покрытый хромом. Не надо брать красное.
Дорогой Асельдар, надеюсь, что мы вам помогли советом Сан Саныч. Это был Александр Пикуленко в утреннем развороте. Впереди краткие новости, а затем поговорим о том, как наши оступились на чемпионате мира по фигурному катанию. Точнее, улетели в четверном выбросе не совсем туда.
Тест-драйв Пирелли. Шины Пэт Зеро. Шины Pirelli Pet Zero держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Комфорт и надежность. Именно для этого созданы сверхвысокоскоростные Pet Zero, которыми экипированы самые престижные автомобили мира. Pirelli Pet Zero. Управляй мощностью, освободи эмоции. Подробности на сайте pirelli.ru.
Разворачивайтесь в марше!
В Москве 9 часов 45 минут, на эхе новости. Россия готова к самому широкому диалогу с Украиной. При этом действующие контракты на поставки газа пересматриваться не должны. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на источник в Кремле. Как известно, газовая тема будет обсуждаться в ходе переговоров Владимира Путина и нового премьера Украины Николая Азарова. Ранее последний говорил о том, что газовые контракты должны быть пересмотрены. ДТП с участием маршрутки произошло сегодня в Уфе. В результате столкновения газели и иномарки погиб один человек, четыре получили ранения. Сейчас на месте ДТП работают следователи. Верховный суд США отложил казнь осужденного за тройное убийство менее чем за час до исполнения приговора. По решению суда будет проведен новый тест ДНК. Генри Скиннер признан виновным в убийстве в 1995 году своей подруги и двух ее сыновей. Сейчас он женат на французской активистке движения за отмену смертной казни. В поддержку его апелляции выступал президент Франции Николя Саркози, а также посол Франции в Техасе. 47-летний Скиннер своей вины в убийствах не признает и уверен, что новый анализ ДНК поможет ему выйти на свободу. Официальный курс доллара 29 рублей 58 копеек, курс евро 39 рублей 72 копейки. В Москве сейчас около 5 градусов мороза. В течение дня обещают плюс 1-3, возможен небольшой снег. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, реклама?
В своей профессии я могу быть кем угодно, но дома мне хочется быть собой. Сесть на кухне и просто выпить чаю, наслаждаясь видом из окна. Каждый ищет свой путь в жизни, но все дороги ведут к дому.
Жилой комплекс «Лазаревская» от группы компаний «Пионер». 85 990 рублей за метр. Предложение ограничено.
Уж я-то точно знаю. Дом там, где твое сердце.
Телефон в Москве 987-3535. 987-3535. Проектная декларация на сайте «Пионер.СЮ».
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает своих друзей 29 марта в 20 часов на семейный седер Песах в ресторане «Шафран» с Леонидом Мацехом и хором «Хасидская капелла». Подрастающее поколение в это время ждет детский седер Песах. Заказ билетов по телефонам 787-45-60 и 787-45-67.
Если в трех китах два человека пойдут навстречу друг другу с разных сторон магазина, то встретятся они только через 1 час 34 минуты. Выбирайте вместе. Три кита. Крупнейший в Европе мебельный комплекс. 780-3737.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб Эхо-Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
9 часов 48 минут. Рисковать или нет? Конечно, безумству храбрых поем мы песню, но и результат хотелось бы видеть. Увы, на чемпионате мира по фигурному катанию наша пара Юг Кавагути и Александр Смирнов, которых, в принципе, были шансы даже на золото, завершили свои выступления накануне вечером лишь третьими. Дело в том, что вот в последнем своем выступлении, даже вопреки пожеланию собственного тренера, они решили рискнуть и исполнить четверной выброс. На тренировке у них это удавалось. То есть, когда... Давай попробуем объяснить четверной выброс. Мужчина берет партнер, девушку...
Партнершу выбрасывает.
Бросает куда подальше.
Она как бы прыгает и
вокруг своей оси
делает 4 оборота в данном случае, приземляется, выезжает.
И вот на соревновании... В том, которое шло в зачет, у них это не получилось. И Юка Кавагути упала. В результате...
Как раз Кавагути-то не упала. Ты же говорил, я просто...
Не-не-не, Юка упала.
А, все-таки Юка.
Это в другой нашей паре, там, где Мухортова
и... Мухортова и Троньков, да.
Там Троньков бросил партнершу и сам упал.
Сам упал.
А здесь нет, здесь упала Юка, так как это обычно классически в фигурном катании и бывает. В результате наши заняли только... третье место. Золото уплыло и даже серебро ушло. Но они
были вторыми после короткой программы, опережая Алену Савченко и Робина Шелкова из Германии, чемпионов мира, которых, кстати, обыграли на чемпионате Европы предолимпийском.
Ну, а вот мы хотим случае... сейчас вас спросить, как вы думаете, правильно ли поступили наши фигуристы, решив исполнить сложные элементы, из-за чего в итоге проиграли? Или не надо было рисковать? Как вы думаете? Наш телефон прямого эфира 363-36... 5-9. Надо было рисковать или не нужно? У меня сразу возникли сомнения после того, как я узнал, какой именно элемент они собирались выполнить. Вот этот четверной выброс. И сразу вспоминается знаменитый четверной прыжок Евгения Плющенко на Олимпийских играх. И вот мне кажется, что они в некотором роде поддались определенной истерике.
Истерия.
Да. А слова... сказанные Плющенко примерно такие: кто не прыгает четверной, тот, дескать, не пацан. Мне кажется, они их задели. И они решили показать, что вот они тоже, дескать, пацаны, девчонки нормальные. Фигуристы, спортсмены настоящие.
Небольшая справка. Китайцы практикуют четверной выброс, насколько я помню. А все-таки не стоит сравнивать мужское одиночное катание с парным катанием.
У меня такая аналогия за слово четверной появилась.
Ну да, тут правда девушка все-таки, что особенно еще.
Доброе утро.
Ситуацию.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Гуля.
Гуля, смотрели вчера фигурное?
Да, конечно, смотрел. Я очень люблю фигурное катание. И с детства, в общем-то, как бы смотрю все чемпионаты.
Ну что, правильно наши сделали, что рискнули?
Вы знаете, я вообще, честно говоря, даже вот не понимаю, рисковать, не рисковать. Все-таки это спорт, да? Если идет борьба за медаль, то здесь должна быть полная видимость спортсмена, что может сделать вот этот выброс, да, этот прыжок, это катание. А вот то, что рискнули, получилось, не получилось, это какая-то, честно говоря, мне кажется, просто детская игра в данный момент. Потому что должно быть какое-то лицо перед страной, должно быть какая-то внутренняя, ну, совесть, я не знаю, уверенность та же самая, понимаете?
Не совсем понимаю вас, Гуля.
Почему?
Но я не понимаю, что вы вкладываете в эти слова. То есть они должны были зацепиться за свое второе или потенциально первое
конечно,
место и
конечно,
держать его до конца.
Конечно, должны были держать. А почему тогда они участвуют в этих мировых чемпионатах? Зачем туда ехать, если ты ставишь цену медали, рисковать или не рисковать?
Угу. То есть у них такие понты получились вчера?
Да, я считаю, что да, это понты.
Нет, Гуль, я с вами не соглашусь, потому что падают и на более легких прыжках, и вы были свидетелями этого на множестве соревнований, коль скоро смотрите фигурное катание. А стало быть, если не делать какие-то сложные элементы, то как же двигаться-то вперед?
Нет,
как обеспечивать преимущество перед соперниками?
Нет, безусловно, сложные элементы должны выполняться. Они должны выполняться.
А вы говорите, стопроцентная гарантия. А кто вам ее даст?
Я, нет.
Да даже страховая компания.
Ну, согласись, Леша, извини, я вступлюсь за Гулю. Согласись, что вероятность ошибки при четверном прыжке, она куда выше, чем при двойном, правда?
Ну, выше, конечно. Но с двойным ты получишь соответствующее количество баллов.
Но им их... этих баллов могло хватить. Там расчеты же ведут, и тренер-то не на пустом месте советовал ребятам этого не делать.
Совершенно
вы же не знаете логику Тамары Москвиной. Возможно, она была бы готова второе место, скажем так, принять как результат. А они были на втором после короткой программы,
знаете,
понимаете?
Можно я вот скажу? Дело в том, что здесь, когда выступают спортсмены такого уровня, здесь речь идет не о том, что должны были принять второе место, не принять. То есть, потому что на самом деле это происходит. То есть человек, когда он выбрасывает, да, спортсмен, когда он выступает на мировом чемпионате, он должен быть уверен в том, что он сможет хорошо откатать. Если цена вопроса идет, призовая, и здесь вопрос стоял за медаль. Я просто не понимаю здесь...
Так они же ее выиграли.
Ну нет,
они
ну не та медаль, ну Леш, ну не сравнивай бронзу с серебром и золотом.
Если они бы сделали выброс, их шансы на золото были бы явственны. Так они претендовали только на второе место, по
но
сути.
Но они, если, понимаете, вот в то, вопрос, сама постановка вопроса. Вот они рискнули, они сделали, у них не получилось. Значит, у них на тренировках это получалось. У них должно 100 раз, каждый раз получаться на тренировках.
А вы знаете, вы были на их тренировках?
Гуля, спасибо большое. Я просто хочу дать возможность еще одному нашему слушателю высказаться. Вдруг будет иная позиция. Спасибо огромное, это было интересно, Гуля. Да. Надеюсь, что вы не разочарованы и будете продолжать следить дальше за фигурным катанием. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Радио отключите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Алло.
Здравствуйте, слушайте нас по телефону. Выбросьте радиоприемник в окно на время.
Да-да, я уже выбросил, уже готов, я вас слушаю. Я очень рад, что все-таки я к вам дозвонился.
Как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Николай.
Я сам спортсмен бывший. Безумство храбрых, поем мы песню. Если вы не будете делать на соревнованиях, вы никогда не будете делать. Понимаете, вот если даже он сказал 100 раз на тренировках, это не значит, что на соревнованиях он сделает. Если не будет повторяться на соревнованиях, ничего не будет.
Николай, ну даже могу за Гулю чуть-чуть вступиться. Вы знаете,
да
они же не делали, а?
Да не за Гулю, а за фигуристов.
Они же не делали этот элемент на других соревнованиях. Это их первый опыт.
Они, может быть, плохо его отработали, поспешили.
Может быть, на чемпионате России, предположим, понимаете, на этапе Кубка мира. А тут сразу чемпионат мира. То есть я, в принципе, ближе к вашей точке зрения.
Вы понимаете, я опять повторяю, безумству храбрых поем и песни.
Эту песню мы уже услышали. Спасибо большое за второй куплет. Благодарю вас, Николай.
Глупый
за ваши
пингвин робко прячет мнение. Тело жирное в утюг.
Ну и напоследок несколько смс-сообщений. Наступили на грабли Плющенко. Олимпиада их ничему не учит, пишет Дмитрий.
А Плющенко что? Плющенко, наоборот, облегчил свою программу.
То, с чего я начал.
Так Плющенко ж прыгнул четверной, это его коронка.
Ну
без
вот
него
он,
вообще бы он не смог.
Он подставил других своим успешным прыжком. Могу и так сказать тебе, хорошо? Как можно вообще не считаться с мнением тренера, удивляется Елена. А? Как ты на это ответишь?
Зависит от взаимоотношения пары тренеров.
Понял, хорошо, это был ответ. Правильно, раз до этого были вторыми. Смелость города берет Езон 88. Так, риск – благородное дело, правы фигуристы. Нина. Ну, в общем, большинство наших слушателей, как мы видим, в принципе, нашу спортивную пару эту танцевальную. Танцевальную или спортивную? Все
спортивную, время путаю. Нет, танцы...
Спортивную пару, да, четверной прыжок, конечно. Четверной выброс – это спортивная пара. В любом случае поддерживает. Ну, бронза тоже неплохо, хотя золото мы радовались бы побольше. 9.56, впереди до конца этого часа прогноз погоды.
Разворот.
Вот тяна.
Реклама.
Торопитесь, такая цена на легендарный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen скоро станет легендой. Легендой исключительных специальных условий в центре Авилон. Звоните 730-44-44, 730-44-44.
В Стокгольмской школе экономики день открытых дверей. Вы встретитесь с выпускниками, преподавателями и директорами программ школы, а также поучаствуете в дебатах с ректором Андершем Лильенбергом. Новотель «Москва-центр», зал «Париж», Новослободская улица, дом 23, 25 марта, в четверг, в 19.30. Регистрация на сайте Стокгольмской школы экономики.
Что осталось на сегодня? Позвонить маме. Так, 8-23, код родного города, мамин номер.
Здравствуй, мама!
Здравствуй, сынок! Как тебя хорошо слышно!
8.23. Сделайте правильный выбор. Дополнительную информацию об услугах междугородной связи Комстар узнайте по телефону 8 800 250 23 28.
Комстар. Правильный выбор для безграничного общения.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Как не стать жертвой уличного грабежа? Выясняем в этот четверг в программе «Московская милиция рекомендует». У нас в гостях начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОВД по Восточному административному округу города Москвы полковник милиции Геннадий Климчак. «Московская милиция рекомендует» в четверг после 16.30.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Когда я выходил из дома, было минус 7 градусов. Сейчас все-таки минус 3. Атмосферное давление высокое, то есть повысилось оно, 754 миллиметра ртутного столба. При северном ветре 2 метра в секунду. Обещают нам сегодня 1-3 выше 0. Переменная облачность, местами слабый снег, гололедицы, наледи, сосульки. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Обратите внимание на то, что с 3 до 6 дня, скажем так, 6 часов вечера или 6 часов утра, 6 часов дня, небольшие геомагнитные возмущения. Ну и несколько слов о том, какой будет погода в ближайшие дни. Итак, сегодня, как я уже сказал, до 2 градусов тепла. Завтра 3-5 выше 0, но ночью будет очень холодно. В некоторых районах области местами до минус 16. В Москве 7-9 ниже 0. В 27 числа от 7 до 9 тепла. Днем небольшой дождь возможен, а ночью уже будет температура близкая к нулю. 28 числа от 0 до плюс 5, это воскресенье, 5-10 в течение дня. И, наконец, в понедельник тоже 5-10 с плюсом. Так что весна все-таки наступает, что бы там ни говорили. Ну и, пожалуй, добавлю, что самым холодным 25 марта было в 1952 году минус 22, а самым теплым в 2008 плюс 14.
Радио «Эхо Москвы».
Реклама. В Москве
9:06 в Москве. Вы продолжаете слушать «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». В студии Владимир Варфоломеев и Алексей Осин.
Доброе утро.
Ну и во втором часе он послание нас вам. Естественно, рассмотрим деловые публикации в газетах. До этого, как выяснилось, советские улицы превалируют в наших городах. Это наиболее часто употребимое название. Вот как конкретно о них поговорим, не трогая исторические фигуры. Нужно ли как-то разбавить советские улицы или вообще смести их с нашей российской топонимики? Это после половины часа. Ну, а через несколько буквально секунд рассмотрим реальную историю ворошиловского стрелка из Ставропольского края.
То, о чем не говорили по радио.
Чиновники и застройщики в 90% случаев уничтожают культурное наследие сообща, в союзе и по предварительному сговору, уверен культуролог Олег Букин.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Заводи мотор, поехали!
Реклама.
Мама, папа, дуйте в вуз, я скорее хочу в Тапус.
Там занятия с детьми от 2 лет и до 7. Рассуждать, считать, лепить, по-английски говорить и учиться с лучшей няней. Плюс кошерное питание, 3 режима посещения, праздники и дни рождения.
Проявитесь за заботу, я в Тапус, вы на работу.
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает 15 апреля на день открытых дверей в детский центр Тапус. Информация по телефону 787-45-60.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
10:08. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Если можно, я бы так поэтически начал эту нашу новую тему о народных мстителях. Нашел стих некоего Ивана Овчинникова. Тут урод и там урод, такова тенденция, оскотинился народ и интеллигенция. Ну а нам-то что пенять, руки чай не ватные, значит, надо применять меры адекватные. Тут единой схемы нет, вариантов множество. Чтобы всяк держал ответ за свои художества, надо лишь перебороть приступы годливости. Зуб за зуб и плоть за плоть, всем по справедливости.
Очень складно. Складно звонишь, как в том фильме. Речь вот о чем. Ну, предварительно я напомню, чтобы вы нас не забывали своим вниманием. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для приема СМС-сообщений. И телефон прямого эфира 363-3659. Вот о чем пойдет речь. Сегодня в российской газете издание возвращается к напечатанному. Верховный суд отказал в пересмотре приговора ворошиловскому стрелку. Под заголовком «Мститель будет сидеть». О резонансном деле 57-летнего ставропольского пасечника РГ-недель уже рассказывала. Житель села Александровского Ставропольского края обвинялся по 5 статьям Уголовного кодекса в убийствах и покушениях на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве. В 94 году у Тарана в райбольнице от отравления наркотиками скончалась дочь, а в 2001 на дискотеке был убит сын. Измученный горем отец в смерти дочери обвинил главврача больницы Сергея Гресева, а в убийстве сына заподозрил местного предпринимателя Магомеда Эркенова. Несмотря на отсутствие прямых улик, он решил рассчитаться за смерть детей с родственником предполагаемого убийцы сына, 2 сотрудниками милиции, отвечавшими за раскрытие этого преступления, и главным врачом. Задуманное Таран, как полагает следствие, осуществил с помощью 2 автоматов Калашникова, которые вместе с патронами приобрел в одной из соседних республик.
Так были застрелены Магомед Аркенов, оперуполномоченный угрозыска Олег Танчик, начальник криминальной милиции района Владимир Штана и тяжело ранен Сергей Гресев. Чудом выжил после покушения глава подразделения ГАИ города Светлограда Андрей Радченко, которому Таран, как установило следствие, мстил за то, что подчиненные Радченко привлекли его к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тоже деталь, я думаю, что вы должны принять ее во внимание. В мае Таран был полностью оправдан коллегией присяжных. Очень важный момент. И освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Однако Верховный суд удовлетворил кассационное представление краевой прокуратуры и жалобу потерпевших и, отменив оправдательный приговор, направил дело на новое рассмотрение. В декабре прошлого года новый состав присяжных вынес Тарану обвинительный вердикт, а суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей. Голоса заседателей разделились. 7 признали виновным его, а 5 нет. Таким образом, не хватило всего одного голоса, чтобы второй раз быть оправданным. Сам же он полностью отрицает свою вину, поэтому направил кассационную жалобу в Верховный суд с просьбой пересмотрения вердикта. Верховный суд оставил без изменения приговор Александру Тарану, полностью согласившись с квалификацией действий Тарана, а также видом и размером назначенного ему судом первой инстанции наказания, сообщила российской газете старший помощник главы Следственного комитета Следственного при прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю Екатерина Данилова. Вот такая история. То есть человек, отчаявшийся увидеть справедливость и не уверенный в том, что правосудие было действительно непредвзятым, а Фемида судила обо всем с завязанными глазами, как ей положено, вышел на тропу войны сам и подменил собой органы карательные и органы юридические.
Сразу вспоминается знаменитый фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», где роль такого же, в общем, старика, как Александр Таран,
исполнил... В общем, не такой он и старик, 57 лет, все-таки...
Ну, пожилой человек. Ну, хорошо, пожилой человек исполнил Михаил Ульянов. И в этом фильме, я думаю, что подавляющее большинство зрителей герой Михаила Ульянова, в общем-то, сочувствовало и считало его борьбу правой. А вот в этой конкретной, жизненной, непридуманной истории сочувствуете ли вы народному мстителю Александру Тарану из Ставропольского края? 363-3659 – это наш телефон прямого эфира. Номер для СМС-сообщений плюс 7-985-907-45-45. Несколько позже устроим по этому поводу электронное голосование. Ну что, давайте сразу и начнем, без особой паузы. Тем более все линии у нас активированы. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Артем, Самара.
Слышали эту историю сейчас, да, Артем?
Да, слышал. Но дело в том, что, конечно, тяжело так сказать, не зная всех обстоятельств дела, совершал ли он на самом деле эти, ну, преступления. Там вот говорят, убили там того милиционера, там высокопоставленных, еще кого-то. Тяжело, конечно, сказать, если он на самом деле убил, конечно, их.
Ну, давайте судить по той информации, которая есть. Суд признал, что действительно жизнь или смерть этих людей на его совести.
Ну, а почему тогда присяжные не увидели это?
А я думаю, что они изначально тоже ориентировались на фильм «Ворошиловский стрелок», и они проводили параллели.
Один признал его невиновным, оправдал, а другой признал виновным в один голос.
Ну, конечно, тяжело так сказать.
Александр, простите, Артем, еще раз. Да. Давайте исходить из решения Верховного суда и решения изначального второго суда присяжного, что он виноват, что он эти деяния совершил.
Да, если исходить из того, что он виноват, на самом деле, он сделал это. Ну, если, я думаю, было так, к нему все так предвзято, если, как говорится, из роли Ульянова в фильме выходить, то, я думаю, он, наверное, сделал правильно все. Многие так поступили, я думаю. Если детей убивают...
Ну, вряд ли многие, так... потому что случай все-таки выдающийся и единичный пока что.
Ну, если детей убивают, я быть, думаю, да. Многие так бы поступили.
И вы себя готовы представить на его месте?
Да, конечно. Я думаю, многие себя так представляют, если так идет, ну, безнаказанно все, тем более в таких маленьких, ну, населенных пунктах, там всем все известно обычно, кто это делает. Угу. Я думаю, там, может быть, так и было, как говорится, в фильме. То я думаю, в принципе, вполне понимаю его, и я тоже, наверное, то же самое сделал.
Да.
Хотя считаю, все-таки это неправильно, конечно, посвящать. Но если коснется лично тебя, я думаю, там уже действовать будешь по-другому.
А вы бы изначально пробовали бы обращаться существующие для этого инстанции.
Ну, конечно, конечно, пробовал. У меня юридическое образование, я думаю, конечно, надо сначала пробовать
правовыми способами и методами. Леш, потрясающе. Конечно. Человек с юридическим образованием говорит, что убийца сделал все правильно.
Ну, когда дело дойдет, мне кажется, до этого, если все это на себя перенять, мне кажется, это уже будет совсем по-другому уже.
Ну, знаете, Артем, в чем
фантастика.
Дело? Вот тоже, как Глеб Жеглов в свое время говорил, бывало у человека, застал свою жену с любовником, у него в голове помутилось, бах-бах, и два трупа. А бывает, что он все обдумал, исполнил. Понимаете, здесь уже нельзя сказать о состоянии аффекта. Вот, может быть, в первом случае я готов еще Александра как бы, ну, не то что оправдать, но как бы понять. Но вот здесь, и кроме того, он еще покушался, как яствует из этой статьи, на работников ГИБДД, которые за что-то его там задержали. Это уж совсем ни в какие ворота не лезет.
Не, ну это, конечно, да, уже.
Причем это было еще до того, как Нургалиев разрешил.
Не, ну в этом, конечно, да, я не согласен. Но именно кто бы виноват был в смертях его детей, наверное, он оправдан. А кто, ну, эти гаишники, конечно, они, наверное, не должны были пострадать.
Угу. Спасибо большое, Артем, за ваш юридический взгляд. Или, точнее, спасибо, человеческий, конечно, взгляд на эту проблему. Благодарю, что позвонили нам в прямой эфир.
Причем я бы еще обратил внимание, знаешь, на что, Володь? Ну, предположим, да, вот врача он считает виновным в смерти своей дочери, а бизнесмена считает виновным в смерти своего сына. Но там же ведь еще и другие фигуранты, следователи подверглись атаке.
Ну, а если следователи отмазывали этих виновных, на его взгляд, людей?
Ну, вот тут вопрос. Все-таки отмазывали и убивали – это разные вещи.
Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Пишет Артем, ну, цитирую, извини меня, в предыдущем часе. Как вы там сказали, оккупация у нас? А ответ на это известен. Партизанская война для оккупантов.
Ну, вот ты провоцируешь граждан на какие-то...
Секунду, Александр
слова.
Таран все это сделал до моего выступления
я не
в эфире.
Про Александра
И
Тарана,
я никого
я про
ни к чему не призываю. Я лишь констатирую положение вещей, как оно мне представляется сложившимся в этой стране. 363-3659, наш телефон прямого эфира. Продолжаем. Доброе утро. Опс, сорвался звонок. Еще одна попытка. Ну, доброе вот утро. Алло. Алло.
А? Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей, Самара.
Самара сегодня в хитах. В
сочувствуете ли вы этому народному мстителю, Сергей?
Вы знаете, отчасти. Больше всего меня как бы удивляет двойные стандарты. Да? Вы, может быть, ну, наверняка помните варианты, когда...
Халоева?
Да. Когда уехал человек за границу, реально, продуманно, убил. Вот. И его здесь встречали, ну, практически как героя.
Ну, собственно, так и встречали.
Да.
А почему двойные стандарты? Вы можете с единым стандартом подойти?
Нет.
Мы же не мы встречались.
Государство поощрило, как бы так, морально одного человека, и, между прочим, его назначили на высокий пост в правительстве одного из регионов России. Виталий Калоев, если не ошибаюсь, там был министр строительства Северной Осетии. Или замминистра. А тут человека государство, наоборот, на 20 лет засадило в колонию строгого режима. Вот они, двойные стандарты. Как я понимаю, то, о чем говорит Сергей.
Там чужих убивал, оккупантов,
да.
А здесь своих
оккупантов.
Да, именно поэтому я вот и говорю. И потом, ну, больше всего, конечно, вот возмущает это вот эти вот двойные стандарты.
Ну хорошо, а если забыть про дело Калоева и попробовать рассмотреть только эту конкретную ситуацию, сложившуюся на Ставрополье?
Ваш единый стандарт, о чем говорит вам?
Единый стандарт, это хорошо сказано.
Ну, единый стандарт достаточно сложный.
Ну как, вы против двойных стандартов? У вас, стало быть, один подход к обоим случаям.
Давайте вместе, Сергей, попробуем поразмышлять. Хорошо это так поступать или нехорошо? Правильно или неправильно? Оправдано или неоправдано? А если оправдано, то в какой ситуации?
Наверное, оправдано, но в исключительных каких-то ситуациях.
Ведь убивать людей нехорошо.
А убийство и есть исключительная ситуация.
Ну да.
И смерть близких тоже исключительная ситуация. Значит, если смерть близких, и вы считаете, что виноват врач ли, милиционер ли, надо, значит, идти и убивать?
Нет, не просто как? Если...
Я сам не знаю, я интересуюсь вашим мнением.
Ну, я и пытаюсь объяснить. То есть, если не то, что если я так считаю, да, то есть если прошел инстанции, и, или вернее, допустим, как в фильме, да, то есть был явный враг, ну, то есть, или явный...
виновный, да, очевидно виновный, да.
Очевидно виновный, но против него ты ничего не можешь сделать. Ни милиция тебе не поможет, ни прокуратура, ни... ну, вообще никто. И когда у человека это...
Ну, хорошо, давайте без «если». Вот тут врач не понес наказание, милиционеры наказание не понесли, бизнесмен наказание не понес.
А как можно было хотя бы в истории с врачом иметь стопроцентные доказательства, что тот не сделал все для спасения дочери? Фильм, на который мы постоянно ссылаемся, как художественное произведение, он часто упрощает, примитивизирует. А в реальной жизни это же нужно было или добиться признания врача, который сказал: «Да, вместо того, чтобы помогать вашей дочери, я сидел и курил, или у меня был обеденный перерыв». Но я сомневаюсь, что так было. Мне кажется, что медики, пусть это небольшая какая-нибудь районная или городская больница, я думаю, что они делали многое для спасения дочери, просто у них это не получилось.
Нет, там, кстати говоря...
Доказательств нет.
Его же переклинило, извините за такое слово. Вот эта чашка переполнилась.
Нет, правильно, переклинило, конечно.
Когда у него был убит сын, то есть второй ребенок погиб, а он был убит, и, насколько я понимаю, никто за это не ответил. То есть убийство было, человек, смерть человека наступила, и никаких выводов. Вот в чем дело. То есть отсутствие реакции на то, что произошло. Ну ладно, медицинская ошибка – дело тонкое. Мы не врачи, мы не можем определить здесь, особенно по газетной статье. Но когда человека убивают, он погиб не в больнице же, а на дискотеке. Я не знаю, Аркенов был в этом виноват или кто-то другой. Но тогда должно быть, наверное, расследование, которое чем-то должно было закончиться. Ну, сложный вопрос, конечно. Я поэтому говорю, что у меня готового ответа нет.
Спасибо, Сергей, что позвонили нам. 363-3659. А вот Александр Ставери предполагает, что если бы этот народный мститель пострелял не ментов, ну, а кого-то других, то, может быть, его бы и не посадили. Здесь просто замахнулся на часть большой государственной корпорации. На Кавказе такие случаи давно и не единичны, пишет Артем. Я за дочку урою любого мента. Владимир. Ну, правильно пишете, Владимир, что наше сравнение некорректное. В фильме мы-то изначально знали преступников. Об этом я и сказал. Там все просто, там все на виду, там все
было.
Это
не сравнение, это аналогия. Понимаете, получилась такая штука, что Говорухин снял свой фильм, и потом появилось вот это реальное дело. Давайте попробуем проголосовать.
Кстати, не исключено, что Александр Таран смотрел этот фильм.
Весьма возможно. Сочувствуете ли вы народному мстителю Александру Тарану из Ставропольского края? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так что, как бы следствие, такая причинно-следственная связь прослеживается.
Давай еще раз номера телефонов напомним.
Сочувствуете ли вы народному мстителю Александру Тарану? 660-06-64. Нет, его действия не находят у меня отклика. 660-06-65.
Ну, или отклик только негативный. Если у нас в стране беззаконие, то остается надежда лишь на себя. Это Николай. Владимир. Ну, тут почти про призывы. Всем бы так. Может быть, тогда нас стали бы судить справедливо. А неужели, Владимир, не остается совсем других путей для того, чтобы искать и добиваться справедливости? Вот категорически не хочу в это верить. 363-3659. Наш телефон прямого эфира. Давайте пообщаемся. Доброе утро.
Наш телефон.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это «Эхо Москвы», да?
Да, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся.
Давайте, меня Алексей звать, я из Уфы, дальнобойщик.
Очень приятно, Алексей.
Судя по всему, за делом.
Периодически, ну почему-то вы их не читаете. Ну ладно, я сейчас не об этом хотел сказать. Вот я лежал в больнице, это было давно, в 87-м году, лежал в больнице. А при мне сделали операцию парню, которому было 28 лет. И он после операции прожил полтора часа, умер прямо в палате. Его повезли в реанимацию. Алло, слушайте, да?
Да, говорите.
Вот, повезли его в реанимацию, сделали ему массаж сердца, сначала закрытый, потом открытый. Ну, откачать, соответственно, не смогли, хотя все происходило в операционный день. Mm-hmm. То есть операция проходила, ну, вернее, реанимация проходила...
Алексей, к чему ведете?
К тому, что вот врач, который должен был, ну, дежурный врач, который должен был наблюдать послеоперационного больного, сидел в столовой и спокойно кушал кашу. А мы с мужиками, которые, значит, лежали с этим парнем...
Понятно. Врачи сделали не все возможное. И что, их отстреливать из-за этого, что ли, Алексей?
Зачем? Я не об этом. Дело в том, что нас потом вызывали в прокуратуру. Мы давали там свои показания. Вот. Чем дело закончилось, я не знаю, потому что...
Ну, Алексей, давайте вернемся к этому Александру Тарану из Ставрополья. Он правильно поступил или нет?
Нет. Неправильно. Во-первых, у него не было веских доказательств того, что именно врач, именно этот врач, ничего не сделал, чтобы спасти его дочь.
Второй аргумент против.
Второй аргумент против. Если каждый пойдет отстреливать ментов по своему, как говорится, разумению, то и так в стране бардак, то тут вообще не знаю, что будет. Это будет...
Гражданская война это будет.
Хуже, сокращение... чем революционная ситуация, я так считаю.
То сокращение силы МВД будет происходить естественным путем.
Алло.
Да-да.
Если я буду каждого мента, который меня наказывает на дороге, я изъездил всю страну, и если каждого мента я буду отстреливать за то, что он меня там остановил, там за превышение, там за сплошную или еще за что-то, вот, ну что получится-то? У нас и так в стране порядка нет, а здесь вообще...
Война, правильно, Володя.
А может быть, Алексей, извините, я ни к чему не призываю, хочу, чтобы я был правильно понят. Помните операцию по принуждению к миру, которая была проведена в Грузии? Может быть, и тут наших беспредельщиков и насильников надо принуждать к порядку?
Беспредельщиков и насильников сначала нужно доказать их вину, я так считаю.
Спасибо большое. Мне нравится ваш подход, Алексей. Я благодарю вас за ваш звонок. Удачной дороги. Хорошей дороги, ровной. И без проблем.
Опять цитирую тоже кино. На войне враг, он есть враг. Его доказательство, вина его не требует доказательств. Он воюет с оружием в руках.
Кстати, наши внимательные слушатели и внимательные кино- и телезрители напоминают, что вообще-то в «Ворошиловском стрелке» герой Михаила Ульянова никого не убил. Он их ранил, он их покалечил, но все остались живы. Так же, как и его внучка, которая была в самом начале фильма изнасилована. Еще несколько смс-сообщений. На самом деле, не понимаю вас, Петрович, а как еще бороться с порождениями ублюдочными этой дерьмократии? По закону, Ваня, все равно надо пытаться действовать по закону, я так считаю, мне так кажется. Сергей из Зеленограда пишет, тут не полностью прошло ваше сообщение, Сергей, очень длинное из интернета.
А вот у Смирнова, я правильно. Своему соседу разбил все стекла на авто, только за то, что он домогался моей 14-летней дочери. Он о моей затее узнал и молча поставил все стекла на место, все соседи об этом узнали, теперь он квартиру продает. А ведь можно было в суд обратиться, правильно?
Можно было, наверное, да. Хорошо бы пошире обнародовать эту историю. Может быть, кто-то из нерадивых власть придержащих, творящих беспредел, будет думать, что и на него, не дай бог, нам, это я от себя добавляю, найдется свой таран. Это предупреждение от Сергея из Барнаула. Но действительно, мы так к гражданской войне подойдем. Они нас, мы, их и так далее. И закончится ли это когда-нибудь?
К сожалению, вот то, что происходит с нашей милицией, к сожалению, уже просто ни в какие человеческие рамки не входит, на мой скромный взгляд, в последнее время.
Олег, тут отчасти с тобой солидарен, Леш, с одной из твоих реплик. Таран начал реформу МВД. Да нет, никакая это не реформа МВД, это абсолютный беспредел.
Ну, в общем, и то, что творится с самим МВД, это беспредел.
Дмитрий, согласен. Дмитрий из Казани замечает. С каждым из нас хотя бы пару раз в жизни поступали несправедливо. Представьте, если хотя бы половина людей возьмет оружие и пойдет мстить. Становится просто страшно. Будет, если это случится, Дмитрий, будет в реальности еще страшнее. Боюсь, даже мы представить себе этого не можем. Итоги голосования. Вердикт нашего... слушательского жюри присяжных.
Вот так вот, 90%.
На его стороне?
Да.
Да ты что?
Так вот.
И только
сочувствует.
И только 10% его действиям не сочувствует. Ну, не знаю, поможет ли на протяжении тех примерно 20 лет, что ему предстоит провести в колонии строгого режима сочувствие наших радиослушателей. Ну, может быть, по крайней мере, Александру Тарану из Ставропольского края об этом и расскажут. Это утренний разворот на эхе Москвы. В столице уже почти половина 11-го. Впереди краткие новости. А после них мы с вами обсудим судьбу многочисленных, многотысячных советских улиц, которые все еще присутствуют в наших городах и других населенных пунктах.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
10:35 в Москве. Еще одна тема, которая имеет такое свойство долготекучести. И думаю, что до празднования 65-летия Победы она нас не оставит. Беседовали мы и о символах на наших городах, на улицах наших городов. И эта тема поднималась и на этой неделе тоже. Раскрашенный Ленин стал героем одного из наших сюжетов. Но, естественно, вспоминают больше о... скажем так, предложений и желаний московского правительства, московского руководства разместить на улицах символы Сталина. В этой связи продолжилась дискуссия, и свою лепту внесла газета «Известия», которая взяла интервью у заместителя директора Института российской истории Академии наук, доктора исторических наук Владимира Лаврова.
И дискуссия пошла дальше, Сталин.
Да, она пошла несколько дальше вообще о топонимике в целом. Так вот, как выяснилось, на улицах наших городов и населенных пунктах превалирует вовсе не имя Ленина, как могло показаться. Почти в два раза больше у нас советских улиц. Весьма нейтральные присутствуют.
Сколько их?
8409. То есть в очень многих городах и поселках такие улицы есть.
Да практически в каждом, я думаю.
Ну, немногим им выступают молодежные. В общем, ничего политического в этом нет. Но тоже, кстати, повод для того, чтобы обсудить. 8372 таких улицы. Центральные, тоже более 8000. Школьные, почти 7500. Новые, более 6000. То есть дело даже не в политике. Просто есть некое такое обезличивание, уравниловка, если... А может, и в политике.
Подожди, но все-таки в контексте этого интервью речь о политике.
Центральная, то есть советская улица, она на первом месте располагается. То есть нет уже строя, государства такого не существует, а улицы остались. Ну и в этой связи, конечно, интересно, стоит ли в таком количестве тиражировать это популярное название. Популярным оно было в советском...
Что значит в таком количестве? Может быть, не должно они остаться у нас вообще ни одной советской улицы?
Или же совсем расстаться с этим, кое-кому навяжем в зубах понятием, как советская улица.
А ты знаешь, в Москве есть советская улица?
Я район был, я помню.
Нет, а улица есть?
Улица не знаю.
Я тоже не знал, пока не открыл сейчас карты Яндекса.
Где же она находится?
Есть. Недалеко от станции метро Черкизовской, то есть где-то на отшибе, вовсе не в центре города. И если верить карте, то это совсем такой маленький-маленький проулочек в промышленной зоне, если я не ошибаюсь, недалеко от городка Баумана. Протяженность этой улицы всего-то навсего 500 метров. Упирается... С одной стороны тупик, советская улица ведет в тупик, а с другой стороны упирается в проектируемый проезд номер 890. Ну, никакого почтения.
Мнение профессора Владимира Лаврова однозначно, и он как раз считает, что вот связанные с коммунистическим прошлым и советским наследием названия должны исчезнуть с улиц наших городов. В частности, ну, он шутит таким образом. Вот большой коммунистический тупик надо сохранить. Ну и поднимает тему отчасти Сталина и отчасти 65-летней годовщины Победы. В частности, приводя такое изречение Иосифа Виссарионовича, он американскому послу в Москве в свое время сказал: «Вы думаете, они за меня воюют? Они воюют за Россию». Ну, в ответ на реплику о том, что воевали за родину, за Сталина, и именно Сталин явился конструктором побед. Ну, у каждого здесь свое мнение. Вот мы предлагаем, кстати, ваше мнение по этому поводу и выяснить.
Григорий нам пишет: а вот в Санкт-Петербурге тамошнее эхо находится на второй советской улице.
Вот представляешь, я-то не был, ты, наверное, посещал
это
заведение.
Я был несколько раз.
Тем более, вторая, значит, есть и первая, правда?
Я, по-моему, там и четвертая есть.
Так вот, вопрос, собственно, и состоит в том, надо ли избавиться от советских улиц. Вот конкретно, это самое популярное название, самое идеологически связанное с коммунистическим временем название «Советская улица». Ну, нужно ли от него избавиться?
363-3659, доброе утро. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Роза, я из Петербурга.
Здравствуйте, Роза.
Петербурга находится не на второй, а на четвертой советской.
Вот, я же помню, что есть четвертая там.
Четвертая советская. Так что оставите, пускай она там процветает и радует. И у меня только такой вопрос. Скажите, что, например, мне сделать, когда я 50 лет на своих и остальных, не буду говорить, сколько, например, пережила при советском строе, ну или как вычеркнуть, перечеркнуть, куда мне выбросить те годы, когда я жила и радовалась советскому строю.
А хотите, я вам отвечу на ваш вопрос другим. Вот Владимир Лавров такой вот пример приводит. Скажем, в Пскове во время оккупации была Адольф Гитлерштрассе. Вот таблички висели. Наши войска освободили Псков.
И сменилась тогда власть.
Сменилась власть. И многие, подобно вам, стали бы говорить, я же прожил на улице Адольф Гитлерштрассе. Не надо корежить историю. Оставим все как есть.
Куда же выбрасывать три года мы прожитые?
Прожили, да. Мои три года. А может, мне хорошо было в это время?
Ну, я не знаю. Но я считаю, что оставить и пускай было.
Так нет, ну получается.
А вы знаете, как они раньше назывались, кстати?
Да это мне как бы сейчас уже не так важно, как эти, какое имя это, эти улицы носили
хорошее, в прошлом. Хорошее, кстати, название. Но дело даже не в этом. А вы представьте себе людей, которые сначала жили на улице Покровка, потом жили на улице Чернышевского, а сейчас опять на улице Покровка. Вот к ним как подходить? Они жили, пожилые люди, жили на улице Покровка. Потом пришли люди, взяли и заменили
таблички.
Давайте
к советским улицам. Вернемся. Роза, спасибо вам большое за звонок. 363-3659. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню из Казани, меня Рустем зовут.
Рустем, будьте добры, погромче говорите и поближе к телефонной трубке.
Меня Рустем зовут, я говорю из Казани. У нас в Казани до сих пор улицы Памяти Морозова.
Рустем, у меня просьба, только про советскую улицу, иначе отключу сразу.
Ну, про советскую не могу сказать, но у нас улицы названы именами террористов.
Спасибо.
Телефона Халтурина, Баумана и так далее.
И с ними, возможно, когда-нибудь мы разберемся и обсудим. Скажите, вас само название «Советское» на уличной вывеске смущает как-то или нет?
Нет.
То есть вы забыли о всем том, что имело место в нашей стране при советской власти? Забыли, простили, наплевали.
При советской власти много и хорошего было в нашей стране.
Естественно. А что делать с тем плохим, что было при советах?
Это очень субъективно. Для кого-то то, что считается плохим, было хорошим, для кого-то...
Например, несколько десятков миллионов человек, уничтоженных в репрессии, если для меня плохо, то для вас это хорошо, правильно?
Ну, это пример, наверное, не совсем корректный.
По-моему, ты, Володь, передергиваешь слегка.
Почему? Секунду, разве не советская власть уничтожала всех этих людей? Разве не руководство советского государства принимало решения?
Это не значит, что для Рустема это плохо, это хорошо.
Он изначально дал такой посыл. Для кого-то плохо, для кого-то хорошо. И я привел этот пример.
Ну, просто человек прожил жизнь. Я, кстати, вот если вот конкретно улица Советская...
Послушай, не обязательно нести ответственность моральную за репрессии, если ты сам в них не участвовал. Если ты жил в те времена, и тебе наплевать, что брали твоих соседей, твоих дедушек, бабушек... Наплевать?
Не наплевать.
Вот, а получается, что наплевать. Советская власть их забирала, советская власть их уничтожала, а мне на это наплевать. Пусть сегодня остается упоминание о советской власти. Об этом речь.
Ну, советский — это только метод управления, а речь идет о конкретных словах и деяниях. Это управление
как раз органы управления советского государства принимали решение,
да,
например, о репрессиях.
Тогда уж копать. Что такое совет?
Это пожалуйста. Советы — новая политическая форма организации трудящихся масс в борьбе за пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата. Мы хотим пролетарскую революцию сейчас?
Сейчас нет.
А почему тогда совет?
У нас не было пролетарской революции в 80-х годах, условно говоря, понимаешь? У нас была форма управления, людей выбирали в нечто подобное там, парламентом, если хочешь. Да,
советы – основа нового социалистического типа государства. Мы что,
социализм? Совет – это парламент, Володь, так назывался парламент.
Нет.
Он выбирался. Другое дело, как это происходило. Наполнение – это уже речь о персоналях и людях, понимаешь? Поэтому, давай, если хочешь, будем углубляться в эту тему. Потому что демократия сама по себе ни о чем не говорит. Можно назвать себя демократом и бомбить до улицы других городов, других государств, понимаешь? И кидать на них атомные бомбы с демократических позиций. А можно тоже назвать это советами и соответствующим образом себя вести. Я согласен, что неправедно. Власть была преступная, а сам метод управления советский.
Секундочку, не надо упрощать. Улицы советские были названы в честь органов местного или федерального управления или в честь советской власти, которая была в стране 70 лет?
Она поэтому и называлась, что через посредство советов
эти народ... улицы олицетворяют весь советский режим.
Народовластие.
Со всеми его прелестями и простыми, и в кавычках.
Ну, это
режим.
Народ, это форма народовластия. Другое дело, как она, каким образом она, так сказать, воплощалась.
Вот эта форма народовластия уничтожила десятки миллионов людей. Вот эта форма народовластия на протяжении 2 лет тесно дружила с режимом Адольфа Гитлера. Вот эта форма управления государством.
Ну, извини, и англичане с американцами дружили с режимом Адольфа Гитлера.
В какие годы? Назови.
Ну, они с ним
39-41, это да. Советский Союз дружил с Гитлером.
Те же самые переговоры вели.
Нет, они в 39 году объявили войну. По крайней мере, европейские государства объявили Германию
тогда
войну.
Тогда объявили, а до этого переговаривались.
А до этого Германия не была мировым агрессором. А мы дружили тогда, когда она развязала мировую войну.
Ну, они воевали, между прочим, в Африке.
Слушай, а мы голосование-то не запустили?
Да, увлеклись.
Давай быстро это сделаем перед деловыми новостями, пока Марина 2 минуты нам будет рассказывать о происходящем на бирже.
Советские улицы нужно с карты убрать. Если вы считаете, что нужно 660-0664, если полагаете, что не нужно 660-0665.
Голосование пошло. Последние экономические новости.
Москва 10:45. Последние данные с московской межбанковской валютной биржи. Торги по доллару начались в диапазоне 29 рублей 68 71 копеек. Это немного выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Что касается европейской валюты, то она вновь дешевеет. Торги начались сделкой на уровне 39 рублей 55 копеек. Это новый минимум с декабря 2008 года. Ситуация на фондовом рынке спокойная. Индекс МВБ опустился на 0,4, индекс РТС на 0,3%. С падения нефтяных цен начали сегодня работу ведущие мировые товарные биржи. На лондонской бирже баррель потерял 16 центов и опустился до 79 долларов 46 центов. На торгах Нью-Йоркской биржи сокращение цены барреля составило 25 центов. Сейчас за него дают 80 долларов 36 центов. Ну и напомню о погоде. Сейчас минус 3 градуса в Москве. Днем обещает плюс 1,3. Возможен небольшой снег. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Все, начали! Реклама.
Торопитесь. Такая цена на легендарный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen скоро станет легендой.
Легендой исключительных специальных условий в центре Авилон. Звоните 730-44-44. 730-44-44.
Я сыграл в кино более 100 ролей, но для многих так и остался настоящим чародеем. Помните, главное, чтобы костюмчик сидел. Мне кажется, что человеку не только вещи должны подходить. Нужно, чтобы он в целом нашел для себя подходящую обстановку, свое окружение, свой тон.
Жилой комплекс «Лазаревская» от группы компаний «Пионер». 85 990 рублей за метр. Предложение ограничено. Телефон в Москве 987-3535. Проектная декларация на сайте «Пионер.СЮ».
Подходящие квартиры, подходящая цена и никакого волшебства.
Третьяковская галерея приглашает на масштабную выставку «Работать, строить и не ныть», приуроченную к 110-летию со дня рождения Александра Дейнеки, живописца, художника, монументалиста, графика, иллюстратора, скульптора, спортсмена. Искусство Дейнеки сегодня видится самым правдивым и талантливым свидетельством ушедшей эпохи. Объединяя опыт авангарда и классической традиции, веру в переустройство мира и чувство причастности времени, полотна Дейнеки заражают своей энергией и оптимизмом. Выставка открыта в залах Третьяковской галереи на Крымском валу по 23 мая.
Реклама на эхе – это очевидно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
У нас даже целая советская площадь есть. Долой совок с улиц. Евгений из Пензы.
Шампанское тоже переименовать.
Антисоветское. У нас очень много улиц с советскими названиями и фамилиями коммунистических деятелей, но народ интерпретирует их по-своему. Например, улицу Воровского называют попросту улица Воровская. Сергей из Барнаула нам рассказывает. Сергей из Тюмени предлагает и персональные пенсии с бывших советских работников снять и платить им обычные пенсии. Что еще? В Питере аж 10 советских улиц. Смотрите, в 10 раз перещеголяли Москву. Андрей, спасибо за эту информацию.
Кто-то предложил оставить только название колхоза «Ветхие заветы Ильича». Пусть не обижаются верующие, наверняка сейчас возмущение некоторое возникнет.
В Нижнем есть Советская улица, Советская площадь, Советский район. Я живу в Советском районе, мне противно. По мне, так надо было еще в конце 90-х избавиться, но тогда струсили. Люба Иркутск, из Иркутска пишет, что у нас есть 8-я Советская улица.
Нет, понимаешь, вот мне само название не нравится, и не нравится количество этих улиц. И мне кажется, что это от убогости фантазии людей, потому что нужно было каким-то историческим корням улицы называть, может быть, каким-то...
В советском государстве какой может быть более исторический корень, чем
слово советское. Нет, ну, понимаешь, я не знаю, там какая-нибудь улица на горке где-нибудь, ну, улица Вишнёва, ну, как, помнишь, Антонов пел, прохладные, зеленые и так далее. Ради бога, не в этом дело. А вот говорить, связывать вот форму правления просто без реального наполнения с преступлениями конкретных людей, я считаю, с идеологией соответствующей, я как-то считаю, не очень правильно.
Ну, а почему? Нет же в Германии нацистских улиц.
Ну, есть, наверное, Рейхстаг же остался, его никто не переименовал, правильно?
Ну, Рейхстаг...
Или остался Бундесвер, он как и назывался, так и называется?
Нет, он не назывался Бундесвером в годы войны.
А как он назывался? Люд, как он
назывался?
Абвер он назывался.
Нет, Вермахт.
Вермахт.
Извините.
Вермахт. Нет, ну, все равно, понимаешь, остается, ну, например, я не знаю, много неприятностей было, ну, было связано там с абсолютизмом, с монархией где-нибудь в разных странах. Тем не менее, это же все история просто. Это форма правления, а данный конкретный монарх или тоталитарный руководитель...
Проблема всегда только в одном, с этими историческими наименованиями, что есть современный период, участники, очевидцы и жертвы которого еще живы, в том числе те, которые пострадали от советского режима. Те, кто пострадали, условно, от Наполеона или от Александра I, их уже нет. И даже их внуки давно почили в бозе, понимаешь? А жертвы советского режима, они вот тут, они ходят среди нас. И им приходится ходить, в том числе, по этим советским улицам. Вот в чем отличие, Лёш.
Нет, понимаешь, я-то тоже, вот если мы на эту тему не говорили, вот все улицы, названные в честь террористов, лидеров, там, руководителей государства, я считаю, надо вот это все вернуть в старые названия. А советское, для меня это нейтральное название, понимаешь? Оно у меня не вызывает ассоциации с преступным режимом,
как
который
там,
я тоже, как и ты, считаю преступным.
Как там было в одной популярной комедии? А политично мыслишь, да?
А политично рассуждаешь. Да. Не надо путать свое счастье с государственным.
Итоги голосования, которое шло у нас во время деловых новостей.
Так, и здесь, кстати говоря, разделились мнения. Значит, 36% считают, что нужно избавиться, а 64% считают, что нужно оставить.
64, 2/3 за сохранение советских улиц. Я напомню, что большое интервью с заместителем директора Института истории Российской академии наук вы можете найти сегодня в газете «Известия».
Разворот.
10:52 к деловой прессе обратимся. Людмила Стрельцова в студии вновь. Доброе утро.
Еще раз доброе утро. Ну, практически все издания отмечаются по поводу доклада Всемирного банка, который вчера был опубликован. Мировой кризис ударил по России больнее, чем это ожидалось, отметили аналитики Всемирного банка. Однако действия правительства, а также эффект низкой базы создают предпосылки для уверенного роста российской экономики. В текущем году на 5 или 5,5%, в следующем году на 3-3,5%. Поддержит эту тенденцию рост мировых цен на нефть, которая тоже будет колебаться в предстоящих двух годах на уровне 76-76 с лишним долларов за баррель. Главным фактором экономического роста будет рост потребления в результате индексации пенсии, увеличения зарплат и дедолларизации экономики.
А что такое независимый... низкая база, интересно? Это нам, что значит, нам некуда падать? То есть мы и так лежим. Эффект низкой базы, ты просто сказала, Люд.
А, низкая база, ну да, по-видимому, куда уж дальше-то, куда уж ниже. Всемирный банк ошарашил Россию оптимизмом, об этом пишет независимая газета. На эту же тему статья в «Ведомостях», «Время новостей», вот импортный оптимизм в новых известиях, подъем, но не для всех. Здесь речь идет о росте экономики при сохранении, тем не менее, высокого уровня безработицы, об этом пишет «Коммерсант». Безработные прирастают отпускниками. РБК Daily опубликует статью под названием «Рубль с юанем. Братья навек». Прозвучало предложение замминистра коммерции Китая о начале биржевой торговли рублями в Китае и, наоборот, юанями за рубли в России. Однако, в общем, здесь есть... некоторые опасения. Вот экономист банка Траст Владимир Брагин полагает, что из-за жесткой привязки юаня к доллару, курс рубля к доллару в России будет жестко коррелировать с курсом рубля к юаню, и ничего хорошего, в общем, из этой затеи не выйдет. Биржевым спекулянтам игра на бирже с курсовой стоимостью рубля к юаню будет неинтересна. Один из банкиров, пожелавший остаться неназванным, считает, что Банк России регулярно это делает в отношении рубля к юаню. А вот Народный банк Китая не устанавливает курс рубля к юаню. По этой причине сложно говорить о выводе рубля на валютную биржу Китая.
А мне представляется, что есть и другая опасность. Несколько лет назад, когда были мы во время поездки по Сибири и Дальнему Востоку, в некоторых приграничных городах, там юань уже ходит в обращении не на биржах, не на торгах, а в расчетах между людьми. Еще не в магазинах официальных, слава богу, но на улицах ходит.
Почему ты в этом видишь опасность?
Если подобное потому что вслед за юанями придет и 1,5 миллиарда китайцев.
Ну, там, по-моему, сначала китайцы появились, а потом юани, нет?
У нас появятся и китайцы, и юани. Я бы вообще эту валюту китайскую держал подальше от нас.
Думаю, что в данном случае валюта – это не главное.
Послушай, вот, если вот у нас будет еще одна оккупация, мы этого не переживем.
Мне кажется, чему быть, того не миновать.
С вашей точки зрения, Владимир Викторович.
Сначала, наверное, китайцы, а потом
я не готов в партизаны уходить.
А тебя сразу вычислят, понимаешь? Причем взгляд ясный и широкий, да, придется к ушам приклеивать.
Нихао.
Здравствуйте.
В преддверии туристического сезона очень многие тоже газеты пишут о том, что туристы в России не едут, в частности, вот «Ведомости» пишут об этом. В прошлом году на 8,5% меньше России приняла туристов, чем годом раньше. Из тех стран, граждане которые охотнее всего приезжали в Россию раньше, уменьшилось число туристов из Южной Кореи, датчане к нам не едут, итальянцы тоже. Вот. Зато активнее приезжали граждане Израиля, Австрии, Финляндии и Великобритании. Россия продолжает терять туристов, что в этом, в общем, виной тому и визовые проблемы, отсутствие инфраструктуры, снижение расходов на рекламу России за рубежом. Об этом читайте в «Ведомостях». Ну, а в «Новых известиях» здесь наоборот. В общем, о нас социологи выяснили, что более половины россиян собираются потратить на летний отдых от 10 до 40 тысяч рублей. И ожидается, что число граждан, которые будут вынуждены вообще отказаться.
Слушайте,
от отпуска
где
в этом
можно
году
отдохнуть за 10
вырастет.
Тысяч рублей?
Ну вот, тем не менее, так вот, может быть, на даче.
Кстати, так, ящичек пивка, телевизор.
Удочка.
Можно даже купить. Угу. Да, и прямо перед телевизором удочка.
Нет, зачем? Это же отдых. В общем, нам говорят, что острая фаза кризиса пройдена, однако в этом году в отпуск не собираются уже 14% граждан. То есть каждый седьмой. Ну, и здесь как раз еще в «Новых известиях» говорится о проблемах с отдыхом в России. Иностранцы-то, они на кризис быстро среагировали, цены понизили. А вот на российских направлениях ничего подобного не происходит. Цены на гостиницы остались на том же уровне. И этим летом отдых в России опять
какая-то
подорожает.
Какая-то русофобская статья. Получается, до русских поздно доходит.
Снижение цен?
Ну, снижение у нас для нас доходит всегда позже других, а повышение в первых рядах.
У нас есть некоторые объективные причины.
Спасибо Людмиле Стрельцовой за оптимистичные новости в обзоре деловой прессы.
Развернитесь, пожалуйста.
Я постой! Реклама!
В Стокгольмской школе экономики «День открытых дверей». Вы встретитесь с выпускниками, преподавателями и директорами программ школы, а также поучаствуете в дебатах с ректором Андершем Лильенбергом. Новотель «Москва-центр», зал «Париж», Новослободской улице, дом 23, 25 марта, в четверг, в 19:30. Регистрация на сайте Стокгольмской школы экономики.
Четверо в переговорной комнате. Один из них не тот, за кого себя выдает. Театр наций представляет. Премьера спектакля «Метод Грёнхольма» по всемирно известной пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана. Ответ на интеллектуальную головоломку ищет болгарский режиссер Явор Гырдев и звездная команда российских артистов. Сергей Чунишвили, Виктория Толстоганова, Игорь Гордин, Максим Линников. Билеты 629-37-39. 629-37-39.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор компании «Пирелли» представляет шины «Пирелли». Стиль, комфорт и безопасность.
Чем могу вас порадовать, дорогие мои? -2 в городе, ясная погода, ветер западно-северо-западный 14 километров в час, атмосферное давление 751 миллиметр.
Подожди, а что это за километр в час ветра?
Ну, мне не так, например, 4 метра в секунду, хочешь так?
Ну, я более к этому привык.
А понимаешь, ты
когда
можешь...
Когда я слышу ветер и 14, я сразу представляю почти шторм.
Нет, ну, километр в час ты можешь себе физически ощутить. То есть, вот если 100 километров в час, руку высуни из окна автомобиля, едущего со скоростью 100 километров в час, вот ты ощутишь, что это за ветер.
Ну хорошо, сегодня в метро высуну руку из окна.
Только без руки не останься, ради бога. Обещаю вам, с подачи наших синоптиков уважаемых, 15 градусов на будущей неделе, в конце этой до плюс 8.
Ура, может быть, как раз на следующей неделе мы с вами встретимся. А это для нас завершено. Алексей Осин, Владимир Варфоломеев. Пока.
Пока.
Тест-драйв Пирелли. Шины под зеро.
Шины Pirelli P Zero держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Комфорт и надежность именно для...